Часть седьмая. Человек-легенда.
Полагаю, что людей следует поощрять за их достижения и тот вклад, который они привносят в развитие общества. Но в этом деле легко утратить чувство меры. Я высоко ценю многих людей и их достижения, но не считаю, что это должно затмевать сами их достижения. Знаменитость не должна быть знаменитее того, чего она добилась.
Нил Армстронг. Интервью 2 июня 2004 года. Цинциннати, штат Огайо. Глава 27. Прикован к земле. Как вспоминал Армстронг после посадки на Луну, «Я никогда не задавал вопроса, вернусь ли когда-нибудь в космос, но начал думать, что другого шанса у меня больше не будет, хотя открыто об этом никто никогда не говорил. И Джордж Лоу, и Боб Гилрут хотели, чтобы я обдумал продолжение работы в области аэронавтики и занял должность заместителя начальника отдела в Вашингтоне. Я не был убежден, что такой выбор будет для меня правильным. Возможно, из-за того, что по большей части я трудился в испытательных центрах. Работа в Вашингтоне я воспринимал как не имеющее отношения к реальному миру. Частный сектор предоставлял множество возможностей. От деловых начинаний, строительства отелей и ресторанов – до банковского обслуживания коммерческих организаций. Люди предполагали, что Армстронг займется политической деятельностью, как его коллега, астронавт из Огайо Джон Гленн. Но Нил хотел по-прежнему заниматься инженерной работой и машиностроением. Все обдумав, я пришел к выводу, что работа, связанная с аэронавтикой в НАСА, это то, что я мог бы делать. Дженнет ощущала, что Нил недоволен этим изменением. Он был пилотом и чувствовал себя счастливее, когда летал. Она волновалась из-за того, что Нил не тот человек, который склонен к канцелярской работе. Основным вкладом Армстронга в деятельность НАСА за то время, что он провел в Вашингтоне, стала его поддержка новой технологии электронного и дистанционного управления полетом. До того, как Нил стал заместителем начальника отдела по аэронавтике, никто в штаб-квартире НАСА не доверял радикальной идее об управлении самолетом с помощью электроники. Причем органы управления на рабочем месте летчика были только одним из способов ввода управляющих воздействий. Нил ошеломил команду инженеров из летно-исследовательского центра, которые в 1970 году пришли в его кабинет попросить о небольшом финансировании для продолжения летных исследований самолета, на котором была установлена аналоговая система электронного управления. Историк НАСА Майкл Горн писал: «К их удивлению, Армстронг возразил: „Какая еще аналоговая технология?“» – спросил он. «Вместо системы передачи движений человека из кабины летчика к плоскостям управления с помощью механических связей, Нил предложил использовать более совершенную систему, основанную на вычислениях. Цифровую электронную систему стабилизации полета – Digital Fly-by-Wire, DFBW. Инженеры летно-исследовательского центра считали, что качество цифровых компьютеров не годится для полетов. «Я только что слетал на Луну и обратно на одном из них», – сказал Армстронг. Согласно Горну, инженеры из летно-исследовательского центра со смущением признали, что они даже и не думали о такой возможности. На основе этой инициативы в летно-исследовательском центре НАСА имени Драйдена началась работа над новой системой управления самолетом F-8C Crusader и велась с 1972 по 1976 год. DFBW доказала свою надежность и развязала руки проектировщикам скоростных самолетов, маня их возможностью применения радикально новых аэродинамических компоновок, включая такие, при которых летательный аппарат вообще не обладал естественной устойчивостью в полете, а его стабильный полет полностью зависел от компьютерной системы управления. DFBW является примером еще одного важного вклада в аэронавтику, который следует увязывать с именем первого человека. Наибольшее раздражение у Нила вызывала не сама по себе работа, связанная с аэронавтикой, а постоянные вызовы со стороны НАСА, Конгресса и Белого дома явиться по требованию. Нил находил их трудной обязанностью, но выбора у него не было. Множество вечеров он провел в Вашингтоне на бесконечных приемах. По воспоминаниям Дженнет, «В Вашингтоне мы могли встретить множество людей. Им очень нравилось встречаться с Нилом лично и поздравлять его с тем, что «Аполло-11» сделал для нашей страны и всего мира. Поскольку нам по-прежнему платило правительство...
Годовое жалование Нила составляло 36 тысяч долларов.
Денег было не очень много. Дотти Блэкмун, жена судьи Верховного суда Гарри Блэкмуна, прекрасная швея и хозяйка магазина готового платья в Миннесоте, до того, как они переехали в округ Колумбия, была моей хорошей подругой и помогала мне с...
вечерними...
нарядами. Армстронг пользовался любой возможностью летать на самолетах, в том числе принадлежащих НАСА и следующих в исследовательские центры имени Эймса, Льюиса, Лэнгли или Драйдена. «Я мог сохранять свою летную квалификацию. Может, и не на таком актуальном уровне, как мне хотелось, но лучше, чем ничего. Все, что в исследовательской программе было связано с испытательными центрами, давало мне возможность получить приглашение полетать на других аппаратах, в том числе на английском Handley Page 115, маленьком самолете, на котором испытывали крыло стреловидной формы сверхзвукового самолета «Конкорд», и крупном немецком планере «Акафлик Брауншвейг» SB-8, где нововведением являлось использование композитных конструкционных материалов. В 1960-х передовые начинания НАСА в области аэронавтики пали жертвой политики, когда 24 марта 1971 года во время одного из самых неожиданных поименных голосований в истории Сената Соединенных Штатов 51 сенатор отказал в дальнейшем финансировании американской сверхзвуковой транспортно-авиационной программы. Хотя отдел Армстронга не нес никакой ответственности за сверхзвуковые самолеты, Нил был за то, чтобы продолжать программу. Исчезновение перспективы американских транспортных сверхзвуковых самолетов не имело отношения к решению Нила в августе 1971 года уволиться из НАСА ради преподавательской работы в университете Цинциннати. «Я всегда говорил людям, что намереваюсь вернуться в университет. Эта мысль не была для меня новой. Я не хотел резко бросать НАСА, хотя и не имел намерения оставаться на этой бюрократической работе так долго. Несколько раз по различным поводам я встречался с ректором университета Цинциннати. Его звали Уолтер Лэнгсом. Он был историком, занимавшимся Европой начала XII века. Уолтер побеседовал со мной и написал мне пару замечательных маленьких записок о том, как он хотел бы, чтобы я пришел на работу в его университет. Уолтер говорил: «Если вы решитесь, мы дадим вам должность преподавателя на полную ставку, и вы сможете заниматься всем, что вашей душе угодно». Я решил принять это приглашение. К тому моменту у меня было много предложений работы в университетах, но большинство из них, просто подавляющее большинство, предлагало мне поразмыслить о том, чтобы принять на себя руководство университетом. Я же хотел быть просто преподавателем». Что интересно, НАСА практически не противилось уходу Армстронга. Время, которое Нил провел на гражданской правительственной службе, в целом составило 16,5 лет. Некоторые люди из НАСА или близкие к агентству считали, что Нил должно быть помешанный, если отправился в такое место, как Цинциннати. Друзья и коллеги вспоминали, что он многие годы имел интерес к написанию учебника по машиностроению. Многие подозревали, что в этом деле свою роль сыграл вопрос географии, что Нил полностью отрицал. «Возвращение в Огайо не было для меня главным аргументом. Я решил, что в Цинциннати очень хороший коллектив на факультете. К тому же он был маленьким, всего десяток человек. Едва ли эти люди стали бы протестовать, что Нил сразу получит полную преподавательскую должность, без традиционного в таких случаях года испытательного срока». Глава факультета, доктор Том Дэвис, был достаточно хорошо известным специалистом в активно растущей области вычислительной гидрогазодинамики. Программа предполагала получение докторской степени, хотя Нилу только недавно дали степень магистра в Университете Южной Калифорнии после 10 лет постдипломного обучения с перерывами. Новая должность Армстронга полностью называлась «преподаватель университета в области аэрокосмического машиностроения». Студенты обращались к нему «профессор Армстронг» или «доктор Армстронг», хотя на тот момент он получил только почетную докторскую степень. В конце концов, таких почетных степеней у него набралось 19. Другие преподаватели, со многими из которых они стали хорошими друзьями, звали его просто Нил. Он мог ограничиться небольшой преподавательской нагрузкой, но этого не хотел. Армстронг вел некоторые ключевые курсы и работал 3/4 года, отдыхая летом. Обычно я бывал там каждый день. Иногда мне приходилось путешествовать, но я старался сделать так, чтобы это не влияло на мое обычное расписание и мои обязанности. В конце первого дня, когда Нил вел занятия, холл был битком набит журналистами. Разразился хаос. Нил захлопнул дверь и отказался выходить. В 1974 году итальянская актриса Джина Лоллобриджида неожиданно появилась в дверях его классной комнаты. Она приехала в город под предлогом того, чтобы сделать фотографии для книги, над которой работала. Но выяснилось, что это вовсе не книга, а статья для журнала.
Ladies Home Journal. Август 1974.
Джина очень мне понравилась во время моих визитов в Мексику и Италию.
Во время мирового турне «Огромный шаг» 1969 года.
Но я не на шутку был разочарован, что она не сказала мне правду о своих целях. Армстронг лично разработал 2 курса для факультета. Первым из них был курс конструкции летательного аппарата, вторым – экспериментальная механика полета. Оба курса были постдипломными. Студенты были приятно удивлены, обнаружив в знаменитом профессоре великолепного преподавателя. Несмотря на то, что он читал серьезные лекции и требовательно выставлял оценки, к концу академического семестра Армстронг стал известен некоторыми из своих любимых летных историй. Армстронг в конечном счете не сумел одолеть византийский лабиринт университетской политики. «Я в самом деле не мог сработаться с системой. Я был настроен на то, чтобы не брать никакой работы у НАСА. Я не делал им предложений, потому что считал, что это будет выглядеть как попытка воспользоваться преимуществом своих прежних связей. Оглядываясь назад, я, возможно, был неправ в этом. Может, мне следовало проявить большую активность, потому что я точно знал, куда следует обратиться, чтобы выполнить некоторые исследовательские проекты удовлетворительного качества. Если бы я пошел таким путем, было бы легче находить ресурсы». В конце концов, к 1980 году 2 крупных изменения в университете Цинциннати привели к тому, что Армстронг покинул это учебное заведение. «Он наполнился множеством новых правил», – так вспоминал Нил о переходе независимого муниципального университета в новый статус университета штата. «Чтобы не оказаться связанным по рукам и ногам правилами группового коллективного договора для преподавателей, я должен был не работать на полную ставку. К такой стратегии прибегли некоторые из нас – работать на полставки преподавателям и на полставки в исследовательском институте». В июле 1975 года администрация университета одобрила, чтобы Армстронг и еще 3 известных исследователей – Джордж Рившель, химик, прославившийся открытием Бенадрила, первого антигистаминного препарата, Эдуард Патрик, профессор электромашиностроения, и доктор Генри Геймлих, знаменитый изобретатель метода Геймлиха из Цинциннати, который занимался медициной в местном еврейском госпитале, вместе организовали Институт машиностроения и медицины. Учреждение института не занимало высокого места в моем списке приоритетов. Это было чем-то вроде необходимого зла. Тем не менее, приступив к работе, я нашел ее очень интересной и старался активно принимать в ней участие, добавил Нил. Как бы то ни было, университетские правила оставались такими обременительными, что я полностью перешел на половину ставки. На самом деле, эта работа только называлась частичной занятостью. Куда большее значение имело то, что оплачивалась она только наполовину.
Налоговая декларация Армстронга за 1979 год показывает, что от университета Цинциннати он получил $18 196. В собственной дочерней компании он в тот год заработал $168 000. Сверх этого он получил около $50 000 в виде вознаграждения за то, что участвовал в работе советов директоров различных компаний. Примечание автора.
И в конце концов возникли противоречия между инструкциями на моей основной работе в том виде, как ее предложил мне Лэнгсом, и новыми правилами. Сверх того, я не ожидал такого объема просьб, какой обрушился на меня, и некоторые из них представляли собой очень хорошие возможности работы с прекрасными людьми и достойными учреждениями. Я понимал, что в своей ситуации не могу оставаться на такой работе. С другой стороны, Если я займу посты в советах директоров, то они обеспечат меня средствами к существованию и не будут требовать, чтобы я посвящал им все мое время. Для Армстронга его последние годы в университете не были особенно напряженными, просто раздражающими. Осенью 1979 года он написал короткое заявление об уходе с должности, начиная с 1 числа следующего года. В январе 1979 года Нил, отвергнув некоторое количество прибыльных и перспективных предложений, согласился стать национальным лицом корпорации Chrysler. Его первый телевизионный рекламный ролик для крупнейшего американского производителя автомобилей вышел во время телетрансляции Супербоула 13.
Супербоул, английское Super Bowl. В американском футболе название финальной игры за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ) Соединенных Штатов Америки является самым популярным телевизионным событием года в США. Примечание переводчика.
На котором Нил побывал вместе с должностными лицами компании Chrysler. На следующий день появились новые телевизионные ролики, а также в 50 американских печатных изданиях вышла рассчитанная на броский эффект печатная реклама, где изображался Нил, одобряющий новый пятилетний план Chrysler, который сулил предотвращение поломок на 50 тысяч миль пробега. На 75 гектарах фермы Уоррен Каунти, земле, которую Армстронги приобрели, переехав из Бетезды к северо-западу от Лебанона, штат Огайо, можно было увидеть небольшой флот автомобилей Chrysler. Нью-Йоркер, 5 Edition, Кордоба, пикап с приводом на 4 колеса W200, два разных переднеприводных автомобиля Omnis и Plymouth Horizon, которые стояли припаркованными по нескольку дней кряду. По словам Дженнет, Нил сказал представителям Chrysler: «Вначале мне нужно опробовать вашу продукцию». Журналисты задавали вопросы, почему Армстронг начал заниматься рекламой после всего, что он сделал, и почему из всех компаний он выбрал Chrysler. Позже Нил объяснил, что касается Chrysler, их ожесточенно преследовали, и у них имелись серьезные финансовые трудности, но при этом они, возможно, были подлинным лидером в автомобилестроении в Соединенных Штатах. Они производили сильное впечатление. Я переживал за них. И когда глава отдела маркетинга подошел ко мне, чтобы предложить не просто играть роль лица компании, но и еще участвовать в ее работе в качестве человека, который принимает технические решения, я заинтересовался. Я побывал в Детройте, где поговорил с главой Chrysler Ли Якоккой и другими руководителями высшего звена. Я взглянул на проекты, над которыми они работали. Я познакомился с людьми и решил, что должен попробовать эту работу. Решение было непростым, поскольку раньше я ничего подобного не делал. Тем не менее, я решил попытаться, заключив соглашение на 3 года. Мне очень нравилась инженерная часть работы, но не думаю, что я был очень компетентен в роли лица компании. Я старался изо всех сил, но в подобных вещах я никогда не был хорош. Мне всегда приходилось бороться с собой, чтобы сделать все правильно. В следующие месяцы Армстронг завязал деловые отношения с корпорацией General Time, предприятием подконтрольным Telly Industries и Ассоциацией американских банкиров. Он брал на себя способствующие увеличению продаж обязательства с учетом специфики каждой конкретной компании. В General Time его вклад представлял собой не просто коммерческую поддержку изготовленных компанией наручных часов Quartzmatic, но являлся технологическим прорывом. Компания по производству кварцевых часов изготовила таймер для лунного модуля. То есть здесь возникла связь. Технология была хорошей. Как выяснилось, качество продукции оказалось не таким, как я считал. Что же касается Ассоциации американских банкиров, это была некоммерческая организация. Она скорее занималась рекламой для создания популярности организации. Мы сделали пару рекламных объявлений, но не нашли общего языка. Путь Армстронга, на котором он выступал в качестве национального лица отдельных видов американской продукции, оказался для него временным, но корпоративные интересы стали основной сферой его деятельности до конца его профессиональной карьеры. Оставив университет Цинциннати, Нил вошел в деловое партнерство со своим братом Дином и их с Дином двоюродным братом Ричардом Тейдж-Грабером, владельцем компании-поставщика для нефтяной промышленности International Petroleum Service, IPS, в Эльдорадо, штат Канзас. Дин, который ранее был главой завода по производству коробок передач General Motors Delco Remy в Андерсоне, штат Индиана, занял кресло президента IPS. Нил стал партнером IPS и председателем правления Cardwell International Limited, нового подразделения, которое изготавливало портативные буровые установки, половина из которых продавалась за границей. Нил и его брат оставались связанными с IPS Cardwell в течение 2 лет, а затем продали свои доли в компании. Позднее Дин купил Банк Канзаса. К 1982 году Нил был связан с несколькими различными компаниями. «Думаю, некоторые люди приглашали меня в совет директоров именно потому, что у меня не было образования, связанного с бизнесом, но было техническое образование. Поэтому я довольно много работал в различных советах директоров. Еще больше предложений я отклонял. Самый первый совет директоров, в котором Армстронг согласился участвовать в 1972 году, был в компании Gates Lidget, которую тогда возглавлял Гарри Компс. Заседая в техническом комитете и занимаясь классификационными проверками, Нил летал почти на всех новых и экспериментальных разработках в линейке бизнес-джетов, изготовленных компанией. В феврале 1979 года он взлетел на новом самолете Lidget с взлетно-посадочной полосы аэропорта First Fly неподалеку от Kill Devil Hill в Северной Калифорнии и чуть больше чем за 12 минут поднялся над Атлантическим океаном на высоту 15,5 километра, установив новый рекорд высоты и скорости ее набора для бизнес-джетов. Весной 1973 года Нил присоединился к совету директоров Cincinnati Gas and Electric, промышленной компании, занимающейся производством электроэнергии. Благодаря располагающейся в Cincinnati компании Taft Broadcasting, Армстронг познакомился с ее энергичным генеральным директором и президентом Чарльзом Мекемом-младшим, который был одним из 6 или 7 человек из Цинциннати, кого я пригласил как своих гостей на запуск корабля Юджина Сернана «Аполло-17» в декабре 1972 года. У Мекема было очень четкое впечатление, какие свои сильные стороны Армстронг приносит в комнату заседаний совета. «Обычно ты просишь кого-то войти в совет директоров, и они отвечают: „Отлично, когда первое заседание?“» С Нилом все было совсем не так. Тщательно разузнав, почему я хочу взять именно его и что он может принести в работу, не связанного с тем обстоятельством, что он был первым человеком на Луне, Армстронг вошел в совет. В 1978 году Армстронг начал работать в United Airlines, а в 1980-м в Кливлендской корпорации Eaton, а также в ее подразделении AL Systems, которая изготавливала электронное оборудование для военных целей. В 2000 году Эйл слилась с корпорацией ЕДО, председателем совета директоров которой Нил являлся вплоть до 2002 года, когда ушел в отставку. В марте 1989, спустя 3 года после взрыва космического шаттла «Челленджер», Армстронг присоединился к компании «Фиакол», которая изготавливала твердотопливные ракетные ускорители. С помощью Нила «Фиакол» не просто выжила, но и выросла, преобразовавшись в более крупную Cordon Technologies, производителя твердотопливных двигателей, компонентов двигателей реактивных самолетов и крепежных систем с высокими характеристиками, приобретя стоимость около 2,5 миллиардов долларов с заводами по всем Соединенным Штатам, Европе и Азии. В 2000 году Cordon была куплена за наличные компанией Elco Inc. и совет директоров, где Нил работал 11 лет, распустили. С неохотой оценивая свой вклад в деятельность многих корпораций, с которыми он сотрудничал в течение последних 30 лет, Армстронг говорил только: «Я чувствовал, что в большинстве случаев понимаю проблемы, и обычно у меня была своя точка зрения по поводу правильной позиции по тому или иному вопросу. В комнате заседания совета директоров мне было комфортно». К тому же впервые в жизни Армстронг зарабатывал хорошие деньги. Помимо приличной компенсации за его деятельность в качестве директора, он также получал значительные опционы на покупку акций и мудро инвестировал свои средства. К тому времени, когда они с Дженнет развелись, в 1994 году, состояние пары оценивалось более чем в 2 миллиона долларов. Хотя Нил никогда не красовался как филантроп, он регулярно участвовал в продвижении благотворительных проектов, в особенности в Огайо и его окрестностях. В 1973 году он возглавлял компанию организации Eastern Seal в штате.
Американская некоммерческая организация помощи инвалидам. Примечание переводчика.
С 1978 по 1985 год Армстронг входил в совет директоров молодежной волонтерской организации Countryside YMCA в Лебаноне, штат Огайо. С 1976 по 1985 он состоял в совете директоров Музея естественной истории Цинциннати и последние 5 лет был его председателем. С 1988 по 1991 год он входил в исполнительный комитет ректора университета Цинциннати. До самой своей смерти в 2012 году Нил принимал активное участие в клубе Содружества и коммерческом клубе Цинциннати, являлся президентом обеих организаций. В 1992-1993 годах он заседал в комиссии по общественной деятельности штата Огайо. В 1982 году декламировал портрет Линкольна вместе с Народным оркестром Цинциннати. По словам директора Музея естественной истории Цинциннати Дэвера Берта, его имя постоянно давало нам высокий уровень доверия. Куда бы вы ни обратились за деньгами, вам просто надо было указать в шапке письма. Член правления Нил Армстронг. Для своей альма-матер Нил, возможно, действовал особенно активно. Он служил в совете директоров в фонде университета Пердью с 1979 по 1982 год. В инспекционной комиссии с 1990 по 1995. А с 1990 по 1994 совместно с Юджином Серноном возглавлял самую крупную университетскую фандрайзинговую компанию Vision 21. Их целью была колоссальная сумма в $250 миллионов. Но компания собрала на $85 миллионов больше, установив рекорд всех фандрайзинговых сборов для американских университетов. Доктор Стивен Биринг, ректор Пердью, с 1983 по 2000 год, вспоминал о важнейшем вкладе Армстронга в Vision 21. Нил был на самом деле находкой для пиар-компании. Он мог сказать группе выпускников: «Вы знаете, моей посадке на Луну очень поспособствовал тот опыт, который я приобрел в Пердью. Я вспомнил свой первый семестр, когда у меня был преподаватель физики, который написал наш учебник. К первому пятничному семинару я ожидал, что мне нужно будет полностью повторить заданную главу. Вместо этого преподаватель сказал: «А мне интересно, что вы думаете об этом материале?» В этот момент я понял, что такое Пердью. В нем обучают решать проблемы, воспитывается критическое мышление, умение анализировать ситуации и приходить к выводам, которые были бы одновременно проработанными и оригинальными. Когда я пилотировал лунный модуль по пути к Луне, именно это мне и понадобилось – использовать навыки, полученные на тренировках, а также решать задачи, анализировать ситуации и самому находить практическое решение. Без Пердью я не мог бы этого сделать». И когда бы он ни приходил в кампус, всегда можно было заметить, как ему тут нравится. Он испытывал чистую радость от того, что стоял, обняв кого-нибудь из музыкантов в оркестре, и смотрел футбольную игру. Он был возбужден как ребенок, когда его попросили ударить в большой барабан, сделанный из бочонка из-под пива «Бойлермейкер» во время футбольной игры.
Традиция университета Пердью. Во время торжественной церемонии играть на барабанах, изготовленных из пивных бочонков. Примечание переводчика.
«Я никогда этого не делал, а мне бы очень хотелось». И он маршировал с духовым баритоном, на котором когда-то играл в оркестре. Ни секунды Нил не вел себя как знаменитость. Также Армстронг участвовал в нескольких благотворительных проектах национального уровня. С 1975 по 1977 год он, совместно с Джимми Дулиттлом, возглавлял мемориальный фонд Чарльза Линдберга, который в мае 1977 года, к 50-й годовщине исторического полета Линдберга, собрал более $5 миллионов для поддержки молодых ученых, исследователей и борцов за охрану природы. В 1977-1978 годах при президенте Джимми Картере Нил согласился войти в комиссию Белого дома по стипендиям. В 1979 году он был ведущим телевизионной трансляции «Путешествия Чарльза Дарвина». документального семисерийного сериала, показанного каналом PBS. Музейная ассоциация Национального общественного совета бывшего военного корабля США «Constitution» выбирала Армстронга в качестве своего члена с 1996 по 2000 год. Иногда говорили, что Нил нисколько не интересовался политикой. Не думаю, что я согласился бы с этой точкой зрения, в том смысле, что у меня есть свои убеждения, я участвую в политическом процессе и голосую в соответствии со своей совестью. Но я действительно ни в коей мере не причастен к политическому миру. Армстронг отказался от возможностей возглавить избирательную кампанию на перевыборах Никсона в 1972 году в Огайо и не стал выдвигаться как республиканский кандидат против демократа, сенатора Соединенных Штатов Джона Гленна в 1980. Касаемо же американских политических традиций, Нил всегда особенно тесно соотносил себя с умеренными основами джефферсоновского республиканства. Я склоняюсь к тому, чтобы отдавать предпочтение штатам, сохраняющим свою власть, если только дело не касается чего-то, что может сделать только федеральное правительство, так, чтобы это было в интересах всех и каждого. Я не убежден, что хоть одна из ныне существующих политических партий имеет правильную точку зрения на вопросы образования. Но сегодня не слишком дипломатично высказывать подобные взгляды, поэтому я умолкаю.